Сюжет Мэттьюсона из библейской лекции 5 «Деяния и Павел». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэттьюсон и Тед Хильдебрандт. Это лекция номер 5 из 6 о сюжетной линии Библии доктора Дэйва Мэттьюсона. В этой лекции он рассмотрит послание Павла и проследит через послание Павла 5 основных тем – земля, завет, храм, его народ и царствование. А теперь доктор Дэйв Мэттьюсон. Мы рассмотрели то, что я называю сюжетной линией Библии или своего рода основным повествованием, повествующим об искупительном обращении Бога с человечеством и всем космосом во исполнение его первоначального намерения творения еще в Бытие 1 и 2. Мы рассмотрели при этом с точки зрения пяти взаимосвязанных тем, темы народа Божьего, темы завета, темы творения и земли, темы храма и темы царской власти. И мы рассмотрели, как они развивались в Ветхом Завете. В последней лекции мы рассмотрели, как эти темы достигают кульминации и исполнения в личности Иисуса Христа, уделяя особое внимание тому, как эти темы возникают в Евангелиях и как Христос приводит их к исполнению. Сегодня мы хотим заглянуть за пределы Евангелий и увидеть, как эти темы продолжают всплывать на поверхность и проходить через оставшуюся часть Нового Завета, находя свою окончательную кульминацию и исполнение в видении эсхатологического спасения в Откровении 21 и 22. И опять же, я хочу напомнить вам, что, думая об истории и о том, как она реализуется, нам нужно провести два набора различий. Первый между тем, как они исполняются во Христе, что Христос является ключом к исполнению этих обетований, этих основных тем и элементов сюжетной линии. Во-вторых, эти темы в более широком смысле также исполняются в людях, принадлежащих Христу и включенных во Христа через веру. Итак, во-первых, они исполняются во Христе, а во-вторых, они исполняются в принадлежащем Ему народе Божьем. Второе различие, которое нам необходимо провести, это между начальным выполнением этих обещаний и этих тем и завершенным выполнением. Мы сказали, что эсхатологическое напряжение между тем, что ученые часто называют уже, но еще не начавшейся эсхатологией, и завершенной эсхатологией, также затрагивает эти пять тем. Итак, первоначально они начинаются уже в рамках этого напряжения через Христа и его последователей, церковь, но в будущем, в то время, когда богословы называют вторым пришествием Христа, в самом конце истории, в то время, когда Христос открывает совершенно новое творение, затем эти темы находят свое завершенное осуществление, уже сторону этого напряжения. Итак, сегодня мы продолжим рассматривать оба аспекта уже, особенно сосредоточив внимание на Божьем народе, церкви и на том, как эти пять тем исполняются, но также закончим аспектом, еще не эсхатологическим завершением и финалом в Откровении 21 и 22, где мы увидим, что все эти пять тем проявляются. Начиная с книги Деяний, следуя Евангелиям, я хочу показать вам, что эта история продолжается в книге Деяний. Что касается Деяний, я не собираюсь выделять пять тем по отдельности, а просто очень кратко рассмотрю начальные главы Деяний, а также как бы рассматриваю деяния в целом и просто чтобы увидеть, как начинается эта история. Еще в творении, в повествовании о творении в Бытие 1 и 2, теперь продолжает оказывать влияние в деяниях. И еще раз напомню, я не хочу сказать, что основная задача каждого автора Нового Завета — раскрыть эти пять тем, но, по крайней мере, предложить им предположить эту историю. Они предполагают продолжение истории, которая начинается еще в Бытии, проходит через Новый Завет, в жизнь Христа и теперь продолжает прокладывать себе путь через остальных авторов Нового Завета. Итак, начиная с книги Деяний, начать следует с того, с чего я все равно хочу начать, с Деяний 1 и стиха 8. Интригует то, что в стихе 6 последователи Иисуса задают вопрос: «Господи, это в самом начале, на этот раз, когда вы восстановите царство Израилю?» Совершенно очевидно, что они все еще ожидают окончательного исполнения обетований, которыми заканчивается пророческий текст Ветхого Завета. И вот, по моему мнению, Деяния 1, стих 8 является ответом на этот вопрос, в каком-то смысле, когда Иисус говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии и до края земли». Теперь, что я хочу подчеркнуть в этом стихе, так это то, что это гораздо больше, чем просто миссионерская стратегия евангелизации, начиная с вашего дома и затем распространяя его, какой бы правдой это ни было. Это не то, о чем говорится в Деяниях 1, стих 8. Деяния 1, стих 8, собственно, все эти фразы перекликаются с текстами из книги Исаия. Итак, обещание Исаия о восстановлении, когда Бог восстановит свой народ, свое царство под правлением царя Давида, в Новом Завете, в Новом Творении, обещание Исаия о восстановлении теперь рассматривается как начало исполнения в книге Деяний. И этот текст, а именно Деяния 1, стих 8, в каком-то смысле представляет собой введение ко всей книге не просто в общих чертах, но с богословской точки зрения, поскольку остальная часть Деяний будет, в каком-то смысле, посвящена тому, как Исаия обещание восстановления, как эта ветхозаветная история, восходящая к творению, на самом деле теперь исполняется в последователях Иисуса в распространении церкви, в распространении Евангелия. Так, например, упоминание о получении Духа, когда Иисус говорит им «Вы получите Святого Духа», исходит из Исаии, глава 32, стих 15. Тот факт, что они должны, когда Иисус говорит «Вы должны быть моими свидетелями», тема свидетельства, опять же, исходит из книги Исаии, где Израиль должен был быть свидетелем Бога. Исаия, глава 43, в стихе 10, а также в стихе 12. И тот факт, что в конечном итоге задача учеников заключалась в том, чтобы достичь края земли, этот свидетель должен был достичь концов земли, опять же, отражает Исаию, главу 49 и стих 6, о том, что царство в конечном итоге распространится, и в конечном итоге этот свидетель распространится на край земли. Итак, Деяния, глава 1, стих 8, как своего рода программное заявление для остальной части Деяний, тесно связаны с обещанием Исаия о восстановлении из Ветхого Завета. Но более того, обратите внимание на упоминание Самарии и Иерусалима. Когда Иисус скажет «начнете, вы будете моими свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии». Почему же автор упоминает Самарию? Почему Иисус сказал им начать с Иерусалима, а затем включить и Самарию? Потому что здесь происходит то, что сейчас Иерусалим, столица Южного Царства, и теперь Самария, Северное Царство Израиля, объединяются и восстанавливаются во исполнение пророческого ожидания. Итак, Израиль сейчас восстанавливается в Деяниях, главе 1 и стихе 8, так что спасение теперь может дойти до концов земли, во исполнение программы восстановления Исаия, но также и в исполнение первоначального намерения Бога наполнить всю землю. Землю с его славой, его присутствием и его правлением в бытии, главе 1 и стихе 2. Итак, уже в главе 1 автор озвучивает ноты этой сюжетной линии, которая, как мы видели, восходит к творению и ткет его на протяжении всего Нового Завета и особенно проявляется в пророческой литературе. Во второй главе мы находим больше указаний на намерение автора связать свою историю в Деяниях с историей Ветхого Завета. В Деяниях, глава 2, например, когда вы читаете речь Петра в ответ на обвинение в том, что происходило в день Пятидесятницы, в первой главе Деяний, когда Святой Дух изливается в народ Божий, это ответ к этому в речи Петра прочитайте как-нибудь двухью главу и обратите внимание, сколько раз упоминается имя Давида. Обратите внимание, сколько раз эта ситуация связана с текстом, связанным с царем Давида. Итак, теперь царь Давида восстановлен. Обещание Бога Давиду, найденное в Ветхом Завете, начиная с двух царств семь, которое, как мы сказали, в конечном итоге восходит к Божьему замыслу творения в Бытие 1 и 2, которое сейчас находится в стадии реализации. Итак, реставрация продолжается. Но больше указаний на темы народа Божьего, храмовых образов, образов Нового Завета мы находим во второй главе. Например, я всегда недоумевал, почему ближе к концу первой главы Деяний, почему церковь сочла необходимым назначить другого ученика в заключительных стихах главы 1. Почему они считали это необходимым? Почти здесь это случайно упоминается в истории о том, как Божий Дух излился на людей в день Пятидесятницы и о поручении церкви быть его свидетелями до края земли. Зачем вам опять эта история о том, как церковь выбрала преемника, ученика, который будет 12-го? Если помните, Иуда еще раз перешел на сторону Евангелий, и поэтому теперь церковь выбирает 12 число. Почему они это делают? Вероятно, потому что, опять же, число 12 имеет большое значение. То есть причина, по которой им понадобилось 12 учеников или 12 апостолов, заключалась в том, что это было символом 12 колен Израиля или народа Божьего. Итак, выбирая апостола номер 12 в конце первой главы Деяний, автор снова говорит, что народ Божий восстанавливается. Восстановление Израиля идет путем выбора 12 числа и создания основания нового народа Божьего в лице 12 учеников Иисуса Христа. Итак, я думаю, это объясняет, почему Лука считает необходимым рассказать о событии выбора 12 ученика как о указании на восстановление народа Божьего. Вот новый народ Божий, основанный на 12 апостолах. Это истинное восстановление народа Божьего. Но обратите внимание на другую тему, встречающуюся во второй главе Деяний, излияние Святого Духа в день Пятидесятницы. Во второй главе Деяний говорится об обещании Нового Завета. Если вы вернетесь к пророческому тексту, вплоть до 36 и 37 глав Иезекииля, Новый Завет должен был сопровождаться и сигнализироваться излиянием Святого Духа. Дар Святого Духа — это знак того, что Новый Завет Божий сошел на его народ. Грег Билл в нескольких статьях также утверждал, что излияние Духа Святого на людей в день Пятидесятницы предполагает присутствие Бога, пришедшее обитать и отдыхать в его храме. Итак, во второй главе Деяний есть тема храма, а также тема завета и восстановления Израиля. Интересно также, что тот факт, что все эти люди совершают паломничество в Иерусалим, готовясь ко дню Пятидесятницы и излитию Духа, вероятно, отражает пророческое ожидание Ветхого Завета, которое мы видели в таких текстах, как Иезекииль и Исаия о паломничестве народа или возвращении народа из ссылки обратно на родину. И тогда это сопровождается правлением царя Давида и излиянием Духа, Новым Заветом, присутствием Бога с его народом, так что Ричард Боуком мог заявить в одной из своих последних книг, он мог заявить, что Пятидесятница может быть не столько днем рождения церкви, сколько началом восстановления диаспоры. То есть весь народ Божий, рассеянный из-за изгнания, теперь восстановлен. Итак, вот начало, уже этапы восстановления Израиля, восстановления народа Божьего. Еще пара интересных замечаний. В Деяниях вы также найдете такого рода обновления или уведомления, которые часто после того, как описываются определенные события, небольшая подпись, описывающая, как церковь росла и увеличивалась в количестве, или к их числу добавлялось много учеников. Особенно, например, глава 6 Деяний, глава 6 и стихи 1 и 7. В стихе 1 говорится, «В те дни, когда ученики увеличивались в числе», а в стихе 7 Слово Божие продолжало распространяться, число учеников значительно прибавилось. И также глава 9 и стих 31. «Между тем церковь по всей Иудее, Галилее и Самарии имела мир и созидалась, живя в страхе Господнем и в утешении Святого Духа, возрастала в числе». Я думаю, что эта фраза, этот акцент на росте и увеличении, является отражением первоначального намерения Бога относительно человечества еще в Бытие 1 и 2, что оно будет плодиться и размножаться, что оно будет увеличиваться и наполнять землю другими носителями образа. Потомство. Вероятно, это также подхватывает тему многочисленности потомства Авраама, увеличения израильтян во время исхода, глава 1 исхода, так что здесь мы снова обнаруживаем намерение Бога восстановить свой народ, где будет семя Авраама. Многочисленные, где они будут возрастать и размножаться во исполнение Божьего повеления в творении, в первой и второй главах Бытия, плодиться и размножаться, теперь реализуется и исполняется в книге Деяний. Таким образом, 28 глава Деяний заканчивается сразу после серии длительных миссионерских путешествий Павла, которые расширяются, и Павел заканчивается в Риме, и это происходит через миссионерские путешествия Павла, а 28 глава Деяний заканчивается тем, что Евангелие достигает Рима, и у вас есть Павел все еще проповедует Царство Божие. Итак, в Деяниях снова происходит то, что в первых двух главах народ Божий, Израиль, восстанавливается, храм восстанавливается, и Бог обитает со своим народом, реализуется Новый Завет, царь Давид правит его народ, и теперь, когда это произошло, спасение может дойти до концов земли во исполнение деяний 1:8, во исполнение истории, которую мы рассмотрели, так что деяния заканчиваются, когда история уже в пути. К реализации, поскольку Евангелие в некотором смысле достигает концов земли, Римской империи, в 28 главе Деяний. Итак, теперь, когда это произошло, теперь, когда Израиль восстановлен, и эта часть истории начала достигать разрешения, теперь более широкое решение о выходе Евангелия и Божьем Царстве и правлении, охватывающем всю землю, теперь может быть достигнуто. Место тоже. В Деяниях есть ряд других вещей, на которые мы, вероятно, могли бы обратить внимание, но, опять же, я просто хотел дать вам представление о том, что даже Деяния являются продолжением сюжетной линии. Это гораздо больше, чем просто создание ранней церкви и то, как ранняя церковь начала распространять Евангелие, да, это правда, но это следует рассматривать как продолжающиеся этапы, начинающиеся у Луки и других Евангелий, продолжающиеся этапы завершения истории, восходящие к творению. Одной из наиболее значительных фигур в Деяниях является апостол Павел, поэтому в некотором смысле Деяния представляют собой подходящее введение в остальную часть Нового Завета, поскольку некоторые из главных фигур в Деяниях теперь представляют свои послания, а их писания фигурируют в остальной части Нового Завета. Новый Завет и одна из доминирующих фигур со времен первых глав Деяний, которая вскоре в некотором смысле начинает доминировать над остальной частью сцены, это Павел. Итак, я хочу взглянуть на сочинение Павла и продемонстрировать, как именно эти пять тем этой истории проявляются в Павле. Опять же, мы в первую очередь смотрим на уже начавшийся аспект. В первую очередь мы посмотрим, как эти темы исполняются в самих людях в церкви, но также мы продолжим видеть, когда же у Павла они исполняются в самом Иисусе Христе. Итак, начнем с народа Божьего. Тему народа Божьего у Павла, очевидно, можно найти далеко за пределами тех мест, где он просто упоминает людей Божьих, церковь или что-то в этом роде. И я имею в виду, сколько раз в посланиях Павла церковь, народ Божий, участвует в обещаниях, данных Израилю, особенно в обещаниях Нового Завета. Как мы увидим, все обетования спасения, которыми наслаждается народ Божий, в которых участвуют христиане, неразрывно связаны с Новым Заветом. Нет спасения вне Нового Завета, который Бог заключает со своим народом. Итак, Иисус, как мы видели в Евангелиях, открывает Новый Завет. Теперь Павел будет продолжать предполагать и формулировать присутствие Нового Завета и благословений спасения, проистекающих из него для Божьего народа. Таким образом, церковь снова и снова участвует в обещаниях, данных Израилю, особенно связанных с Новым Заветом. Все обетования спасения, обетования Святого Духа, когда мы читаем об упоминании Святого Духа, наполненности Духом, запечатления Духом, все эти слова, связанные со Святым Духом, относятся к Новому Завету. Мы вернемся к этому через мгновение. Но стоит обратить внимание еще на пару текстов. Один из самых ясных из них можно найти во второй главе послания к Ефесянам. Во второй главе послания к Ефесянам, и в частности, в стихах с 11 по 22, Павел говорит это, и я хочу, чтобы вы тоже обратили внимание на большую часть этого языка, о котором мы собираемся прочитать в ближайшем будущем. И, наконец, язык проповеди мира, все это исходит от Исаии. Итак, теперь даже Павел видит обетование, программу восстановления Исаии, как исполняющуюся в церкви, состоящей из иудеев и язычников. Так Павел говорит, поэтому, начиная со стиха 11, Ефесянам, глава 2, «Итак помните, что некогда вы, язычники по рождению, называемые необрезанными теми, которые называются обрезанием, то есть иудеями, физическое обрезание, совершаемое вплоть от рук человеческих, помните, что вы были тогда без Христа, чужеродцы от общества Израиля, чужие заветом обетования, не имевшие надежды и без Бога в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, некогда далекие прочь, язык Исаия, ты приблизился кровью Христа». Так что даже для Павла Христос является ключом к исполнению обещаний, данных Израилю. Христос – кульминация истории. ибо Он — наш мир, в Своей плоти Он сотворил обе группы, иудеев и язычников, в одну и разрушил разделяющую стену, то есть вражду между ними. Отменив закон с его заповедями и постановлениями, чтобы создать в себе одно новое человечество, творение, новое творение, исходящее из Исаии. Так что теперь он создает одно новое человечество вместо этих двух, заключая мир. И чтобы он мог примирить обе группы, иудеев и язычников, с Богом в одном теле посредством креста, таким образом умертвив враждебность через него, через крест. И пришел он и возвестил мир вам, дальним, и мир ближним. Ибо через него мы оба имеем доступ к одному духу, или в одном духе, к Отцу. На этом я остановлюсь, потому что к оставшимся двум или трем стихам этого текста я вернусь позже. Но здесь вы видите, что Павел явно предполагает, что объединение евреев и язычников в одно новое человечество, в одно новое тело, церковь, рассматривается как исполнение Божьих обетований, данных Исаии, или обещаний Исаии о восстановлении. Для Павла стало ясно, теперь мы видим, как Бог выражает свое намерение восстановить и восстановить свой народ. Новое человечество, состоящее из евреев и язычников. Итак, как мы уже видели еще в Евангелиях, с пришествием Христа, исполняющего судьбу Израиля и народа Божьего и являющегося ключом к исполнению их истории, теперь членство в народе Божьем определяется уже не этнически, а теперь определяется исключительно с точки зрения отношения к Иисусу Христу. Итак, поскольку Иисус Христос пришел и своей смертью на кресте установил мир, теперь членство или принадлежность к народу Божьему зависит от ответа человека на Иисуса Христа. Народ Божий, состоящий из евреев и язычников, теперь вращается вокруг веры в Иисуса Христа. Итак, во второй главе послания к Ефесянам новый народ Божий явно восстанавливается, он уже не определяется по этническому признаку, а определяется исключительно на основании Иисуса Христа и его дела на кресте. Другой ключ, есть и другие тексты, на которые мы могли бы указать, но другой пример, другой ключ к пониманию церкви как народа Божия, в преемственности с ветхозаветным народом Божьим, ветхозаветным Израилем, находится также в приложении темы или мотива нового исхода для церкви. Так, например, еще в 1 Коринфянам, главе 5 и стихе 7, не говоря уже о 1 Коринфянам 10 и 11, где мы видим церковь по сравнению с Израилем, но в главе 5 и стихе 7 первого послания к Коринфянам я поддержу и посмотрим, я прочту 7, очистите старые закваски, чтобы быть вам новой партией, так как вы действительно пресные. Ибо наш пасхальный агнец Христос, наш пасхальный агнец Христос был заклан. Итак, давайте. Стих 8, поэтому будем праздновать праздник не со старыми заквасками, но с закваской злобы или зла, но со пресноками чистоты и истины. Этот язык исходит прямо из повествования об исходе, так что, в каком-то смысле, то, что говорит Павел, начался новый исход, когда Иисус теперь спасает и избавляет свой народ от греха, смерти и зла и восстанавливает его как свой народ. И избавив их так же, как он сделал со своим народом во дни исхода. Вы также можете найти язык исхода в двух других текстах, послании к Колоссянам, главе 1 и стихах 13 и 14. Он избавил нас от власти тьмы и перенес нас в царство своего возлюбленного Сына, в котором мы имеем искупление, прощение грехов. Опять же, этот язык спасения, искупления и покупки отражает исход. Итак, Бог, Павел ясно выражает здесь намерение Бога в новом исходе спасти свой народ, восстановить свой народ и принести ему спасение во исполнение мотива исхода. Главы с 4 и 1 по 7 послания к Галатам также перекликаются с этим языком исхода с точки зрения искупления и спасения от рабства и сыновства, поскольку Израиль является Сыном Божьим из книги «Исход». Итак, первые 7 стихов 4 главы послания к Галатам. Моя точка зрения такова. Наследники, пока они несовершеннолетние, не лучше рабов, хотя и являются собственниками всего имущества. Но они остаются под опекунами и попечителями до срока, установленного отцом. Так и мы, пока мы были несовершеннолетними, были порабощены стихийными духами мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал своего Сына, рожденного от женщины, рожденного под законом, чтобы искупить тех, кто был под законом, чтобы мы могли получить усыновление в качестве сыновей. И поскольку вы его дети, Бог послал в ваше сердце дух сына своего, взывающего «Авва, Отче». Вы уже не рабы, какими были люди во дни исхода, но теперь вы сыновья. А если сын, то и наследник через Бога. Совершенно очевидно, что Павел предполагает историю исхода, и язык исхода указывает в этом тексте и других текстах, что Бог в новом исходе теперь восстанавливает, спасает и воссоздает его народ, который сейчас представляет собой транскультурную группу, о которой мы читаем во второй главе послания к Ефесянам, состоит как из евреев, так и из язычников, в зависимости от их отношений с Иисусом Христом. Итак, народ Божий – важная тема всех сочинений Павла, где он снова рассматривает народ как кульминацию, церковь, состоящую из евреев и язычников, которые теперь являются получателями и участниками обетований Божьих из Ветхого Завета, теперь являются истинный народ Божий, во исполнение Божьего намерения, восходящего к творению, создать народ, с которым он вступит в отношения и с которым будет жить. Это подводит нас к следующей теме, теме Завета или Нового Завета. Мы видели, что в Ветхом Завете пророческие тексты заканчивались ожиданием Нового Завета, который Бог установит со своим народом, о котором мы читаем в таких текстах, как Иезекииль 37, 36 и 7, Иеремия, глава 31. И теперь Павел либо ясно упоминает Новый Завет, либо также включает и выделяет важные темы Нового Завета. Так, например, как я уже сказал, упоминание о Святом Духе. На протяжении всех писем Павла я убежден, что всякий раз, когда он упоминает Духа Святого, в основе этого лежит предположение о постановлении Нового Завета. Святой Дух был одним из обещаний в Иезекииле 36 и 37. Святой Дух был обещанием Нового Завета. Излияние Духа во второй главе Деяний, во исполнение второй главы Иаиля явно связано с заключением Богом Нового Завета со своим народом. Итак, подчеркивая завет, Святой Дух, что мы, опять же, языком Павла, что мы были наполнены Духом, или крещены Духом, или запечатлены Духом, Ефесянам 1, или другим языком христиан, разделяющих в Духе, получение Духа, это не просто новая христианская терминология, это новозаветная терминология. Таким образом, присутствие Духа с его народом, обладание народом Святым Духом явно напоминает идею Нового Завета из Ветхого Завета. Упоминание Павла всякий раз, когда он говорит о прощении грехов, через смерть Христа на кресте мы получаем прощение грехов. Прощение грехов связано с Новым Заветом. Язык Иезекииля о том, как Бог очищает нас, или дает нам новое сердце, или удаляет нашу нечистоту. Тот факт, что наши грехи прощены, является одним из благословений Нового Завета. Итак, всякий раз, когда Павел говорит об очищении, удалении или прощении наших грехов, это происходит из-за Нового Завета. Оно предполагает заключение Нового Завета. Одно из мест, где Павел ясно обсуждает Новый Завет и полагается на новозаветный язык и язык Завета в целом, находится во 2 Коринфянам, глава 3. Во 2 Коринфянам, глава 3, и снова я просто прочитаю некоторые части этого, я буду не читайте все целиком, но повсюду здесь обратите внимание на язык Завета, обратите внимание на язык Иезекииля 36 и 37. Итак, говорит Павел, начинаем ли мы хвалить себя? 2 Коринфянам 3. Опять же, не нуждаемся ли мы, как некоторые, в рекомендательных письмах к вам или от вас? Вы сами, письмо, написанное в наших сердцах, чтобы все знали и читали его. И ты показываешь, что ты, письмо Христово, уготованное нами, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, Духом Нового Завета, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца человеческого, отражающее этот язык от Иезекииль 36 и 37. Такова уверенность, которую мы имеем через Христа к Богу. Это не значит, что мы сами способны требовать чего-либо, что исходит от нас. Наша компетентность исходит от Бога, который сделал нас способными быть служителями Нового Завета не по букве, а по духу. Ибо буква убивает, а дух, дух Нового Завета от Иезекииля, животворит. Совершенно очевидно, что Павел использует язык Нового Завета, Но, опять же, его язык предполагает язык Завета, и особенно Новый Завет, который можно найти у Иеремии и особенно у Иезекииля, в центре служения Павла. Он является служителем и распространителем этого Нового Завета, обещанного в Ветхом Завете. Итак, Павел предвидит восстановление народа Божьего, народа, который преодолеет культурные или национальные барьеры и включит в себя все народы в силу их отношений с Иисусом Христом. Поэтому Павел понимает, что обещание восстановления людей, которое восходит к истории Ветхого Завета и, в конечном счете, к книге Бытия, сейчас осуществляется. Наряду с этим есть тема Завета. Если люди были восстановлены, Завет также должен быть соблюден. И мы снова видим намеки в языке Павла и во многих богословских концепциях на присутствие и начало Нового Завета. Давидово царство или царствование. Точно так же Павел предполагает, а иногда и ясно формулирует обещание Давидова царства во исполнение намерения Бога управлять творением через своего наместника, восходящего к бытию. Павел видит, что это осуществилось, опять же, в личности Иисуса Христа, но также и в его народе. Так, например, есть место, где Павел ясно понимает Иисуса как исполнение обещаний, данных Давиду. Послание к римлянам, глава 1 и стих 3, Евангелие о сыне его, который произошел от Давида по плоти. Итак, Павел ясно связывает Иисуса Христа с физическим происхождением Давида во исполнение двух царств семи и пророческого ожидания прихода царя Давида. Есть даже некоторые споры о том, в какой степени всякий раз, когда Иисус упоминается как Христос, в некоторых английских переводах может быть Мессия, но в большинстве наших будет сказано Иисус Христос, Христос или что-то в этом роде. Даже в письмах Павла и других авторов Нового Завета, когда они называют Иисуса Христом, сколько из этих случаев являются титулами, а не просто именем Иисуса или собственным именем? Существует некое согласие в том, что, по крайней мере, многие из тех, кого мы традиционно считали, это просто Иисус Христос, что Христос все еще несет в себе часть своей титульной силы как Мессия, как Царь во исполнение обещаний Давида. Но, по крайней мере, сам Павел говорит нам в послании к римлянам 1, 3, что Иисус является потомком Давида. В другом месте, даже там, где Павел не называет Иисуса ясно Иисусом Христом или сыном Давида или чем-то в этом роде, и не связывает его с обетованиями Давида, есть и другие места, где Павел ясно применяет тексты Давида к личности Христа. Так, например, в первой главе послания к Ефесянам, и я знаю, что опираюсь на ряд текстов, не говоря много о книге в целом или о контексте. Опять же, моя цель — просто показать вам, насколько распространены эти темы в формулировании послания Павла различным церквям. Но в первой главе и стихах 20-23 послания к Ефесянам говорится, Бог применил эту силу в действии во Христе, когда воскресил его из мертвых и посадил одесную на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и превыше всякого всякое имя, нареченное не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его, и поставил его главой над всем, что есть церковь, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на этом языке превознесения Иисуса по правую руку Бога и его владычества над всем сущим и всеми его врагами под его ногами. Этот язык исходит прямо из Псалма 110 и Псалма 8. Псалом 110, который часто называют царским или мессианским псалмом, описывает царя, мессианского царя, как находящегося по правую руку Бога, занимающего положение власти, положение, которое даровало ему авторитета. И теперь Иисус Христос виден в своем небесном возвышении, царствование Иисуса в Давиде, его царствование как царя Давида на престоле Давида, теперь началось с восхождения Иисуса по правую руку Бога во исполнение Псалма 110. Но что также интересно, если вернуться за пределы Псалма 110, вы помните Псалом 8, вероятно, большинство из нас знают это даже лучше, чем Псалом 110. Но в Псалме 8 мы читаем это, «А Господь, наш суверенный Господь, как величественно Твое имя». По всей земле, так это начинается. И тогда ты узнаешь, пропустив пару стихов, когда я посмотрю на твое небо, на работу твоих перстов, на луну и звезды, которые ты установил, что такое люди, что ты помнишь о них. Явно отсылая к бытию одного и двум, творению. Или смертные, что вы заботитесь о них. Теперь послушайте это, вы сделали их немного ниже Бога и увенчали их славой и честью. То есть человечество — это кульминация вашего творения. Ты дал им власть над делами рук твоих, бытие один. Все покорил под ноги их. Теперь Иисус Христос рассматривается как вознесенный на небеса в стихе 22. Бог положил все под ноги Иисуса, под его ноги во исполнение 8-го псалма. Так что же происходит? По сути, Павел говорит, что с воскресением Христа и его вознесением на небеса, по правую руку Бога, где Он управляет всем, и все находятся под Его ногами, Иисус Христос теперь вошел не только в царствование Давида, но и в царствование Давида. Царствование — новое исполнение первой и второй глав бытия, царствование, которое распространит власть Бога на все творения во исполнение первоначального намерения Бога для человечества. Это всемирное правление из первой и второй глав бытия, которое предназначалось для Адама и Евы, но они потерпели неудачу, и которое затем должно было быть исполнено через царя Давида, теперь было установлено смертью и воскресением Иисуса Христа и его вознесением на небеса. Небеса. Есть и другие указания не только на мотив царства Давида, но и на мотив царства в целом, восходящий к творению. А как насчет представления об образе Божьем, что Он создал людей по своему образу, как отражающих Бога, представляющих Бога и представляющих Божью славу и правление во всем творении? Через пару книг, в послании к Колоссянам, в самой первой главе, Иисус описывается так: «Он есть образ невидимого Бога, первенец всего творения. Ибо в нем было создано все, что на небе и на земле». Заметьте этот мотив неба и земли, видимое и невидимое, будь то престолы, господство, власти, все сотворенные для него и им. Он сам прежде всего, и в нем все держится. Вероятно, в этом разделе послания к Колоссянам происходит ряд вещей. Возможно, здесь имеет место мотив мудрости, но очевидно, что трудно не уловить возможную связь с первой главой книги Бытия. Изначально человечество должно было быть создано по образу Божьему, чтобы править всем творением, теперь Иисус Христос изображается как истинный образ Бог, как тот, кто сам есть Бог. Теперь Он является истинным образом, отражением и представителем Бога, который правит всем творением, но как Его Создатель. В отличие от Адама и Евы, которые являются частью тварного порядка, теперь Иисус Христос правит творением и суверенен над творением как Его Создатель. Так здесь возникает тема образа Божия. Глава 5 послания к Римлянам и стихи 18 и 19, чтобы еще больше связать Иисуса с Адамом и первоначальным замыслом Адама в отношении его человечества. В главе 5, начиная со стихов 12-18, я не буду читать весь раздел, но мы находим расширенное сравнение Адама и Христа. То, что Адаму не удалось сделать, и фактически последствия его греха и творения, теперь Иисус как новый Адам и новый глава человечества и творения в каком-то смысле исправляет и обращает вспять. Итак, стих 12, поэтому, как грех вошел в мир через одного человека, Адама, и смерть пришла через грех, так и смерть распространилась на всех, потому что все грехи. Грех действительно существовал в мире до закона, но грех еще не засчитывается там, где нет закона. Однако смерть властвовала от Адама до Моисея, даже над теми, чьи грехи не были подобны согрешению Адама, который является прообразом грядущего, Иисуса Христа. А остальная часть раздела затем сравнивает последствия одного греха Адама с последствиями праведного поступка Иисуса, возможно, с его смертью на кресте. Так что Иисус ясно рассматривается как новый Адам, как исполнение Божьего намерения для человечества, которое Адам не смог сделать, теперь осуществляется через смерть Иисуса Христа на кресте, а также новое человечество и праведность, которую Он установит над всеми. Вещи. Обратите внимание также, что в описании в 5 главе послания к Римлянам, даже в описании того, что делает Христос, пару раз встречается тема господства или правления. Итак, стих 17, и если из-за преступления одного человека смерть владычествовала через одного, то тем более, что получившие обилие благодати и дар праведности будут владычествовать в жизни через одного человека, Иисуса Христа. Итак, есть несколько аспектов этого сравнения между Христом и Адамом, которые явно возвращают вас к главам 1 и 2 книги Бытия. Иисус Христос теперь является истинным Адамом, если также привлечь текст из послания к Колоссянам, который по образу Божьему теперь восстанавливает власть Бога и славу Божию, и теперь восстанавливает свой народ в новом творении, в новом человечестве, обращая вспять то, что сделал Адам, приводя к исполнению намерения Бога для человечества, в котором Адам потерпел неудачу. Но это реализуется не только во Христе, но и в народе Божьем. Так, например, в той же книге «Послание к Колоссянам», после упоминания Иисуса как образа Божия, интригующе позже, в 3 главе и 10 стихе «Послания к Колоссянам», Павел описывает это: «И вы облеклись в новое «я», буквально новый человек или новое человечество, которое заменяет первоначальное человечество, восходящее к Адаму. Вы облеклись в новое «я», которое обновляется в познании по образу своего Создателя, что ясно напоминает одних «ю» и двух «ю» главы Бытия. Истинный образ Божий, теперь и народ Божий обновляется по образу Божию, восстанавливая первоначальное намерение Бога для человечества, чтобы носители образа Божьего наполнили землю Его славой и Его правилами, представляли Божье правление во всем творении. Это теперь начинает исполняться, когда народ Божий сбросил старое «я» и облекся в новое «я», которым они являются во Христе, в это новое человечество, которое обновляется по образу своего Создателя, Бытие 1 и 2. В послании к Ефесянам 2, еще один текст, связанный с темой царства, в послании к Ефесянам 2, автор также ясно дает понять, что вслед за первой главой мы только что рассмотрели текст, где Иисус Христос воскресает и восседает по правую руку от Бога. И имеет власть над всем, теперь обратите внимание на то, что говорит Павел во 2 главе послания к Ефесянам. Если можно, я перейду к стихам 5 и 6. «Даже когда вы были мертвы по своим преступлениям и грехам, Он оживил нас вместе со Христом». Бог оживил нас вместе со Христом. По благодати вы были спасены. Он воскресил нас с собой и посадил нас с собой на небесах. То, что говорит Павел, по сути, является тем, что произошло со Христом в первой главе. Благодаря его возвышению в исполнении намерения творения, подчинению всего под ноги его и одесную Бога, исполнению Божьего замысла о пороке. Регент, чтобы править всем творением во исполнение Бытия 1 и 2, теперь в этом участвует народ Божий. Пребывая во Христе, вознесенном на небеса и царствующем над всем, христиане также начинают выполнять первоначальный мандат творения, чтобы народ Божий отражал образ Божий и управлял всем творением. Итак, Павел ясно осознает и царство Давида, и Иисуса как исполнение обещаний Давида о наместнике, правящем Израилем, и в конечном итоге, правящем над творением, но Павел также возвращается к творению и видит как Христа, так и творение. Его народ как окончательное исполнение Божьего намерения относительно его народа подчинить и властвовать над всем творением. И делают они это через наместника, Иисуса Христа, сына Давидова, и соединившись с ним, соединившись со Христом. Четвертая тема — храмовое жилище Божие. Павел также опирается на тему Ветхого Завета о восстановлении и перестройке Божьего храма как места, где Бог обитает со своим народом. Хотя есть оговорка, Павел не видит, чтобы это реализовалось в физическом строительстве каменного строения или какого-либо другого сооружения. Вместо этого у Павла храмовый язык последовательно применяется к самим людям. Сами люди составляют этот храм, в котором теперь обитает Бог через своего Святого Духа, своего Духа Нового Завета. Его присутствие останавливается на народе Божьем. Возможно, именно так нам следует понимать подобные слова. В 5 главе послания к Ефесянам Павел говорит в стихе 18, тексте, который известен большинству из нас, Павел говорит: «Не упивайтесь вином, ибо это распутство, но исполняйтесь Духом». Возможно, нам следует понимать это с точки зрения присутствия Бога, наполняющего храм. Язык здесь действительно напоминает ветхозаветное представление о присутствии Бога через Его Дух, пришедший наполнить Его храм. теперь Божий народ рассматривается как храм, который наполняет Божье присутствие. Следовательно, они должны жить соответственно, как об этом говорится в повелениях оставшейся части этого раздела 5 главы послания к Ефесянам. Но чтобы предположить, что, может быть, нам следует читать именно так, вернемся к главе 2. Ранее мы обрезали последние пару стихов, но я хочу к ним вернуться. Начиная со стихов 19-22 второй главы послания к Ефесянам, «Итак вы, язычники, уже не чужие и не пришельцы, но вы граждане святых и члены Дома Божия вместе с Израилем». Итак, теперь обратите внимание на образы строительства домашнего хозяйства, которые Павел применяет к людям. Но обратите внимание, как он собирается сдвинуться и незаметно слиться с образами храма. Построено на основании апостолов и пророков, опять же, есть основание 12 апостолов, основание истинного народа Божьего, с самим Иисусом в качестве этого краеугольного камня. В нем, Христе, все строение соединяется и вырастает в святой храм в Господе, в котором, в этом храме, и ты, или в котором, прости, во Христе, ты, этот храм, люди также духовно созидаются вместе в жилище Бога или для Бога. Я думаю, это лучше интерпретировать. Вы вместе созидаетесь в жилище, где Бог живет своим духом. Совершенно очевидно, что Павел рассматривает церковь как храм Божий, храм во исполнение Иезекииля и других текстов Ветхого Завета. Да, храм восстановлен. Израиль был восстановлен, и над ним правил царь Давида в рамках Нового Завета. И теперь Божий храм также восстановлен благодаря Богу, обитающему среди своего народа. 1 Коринфянам 3, стих 16 – это еще один классический текст, в котором Павел говорит Коринфянам: «Разве вы не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Та же концепция, о которой мы читаем, только что прочитана во второй главе послания к Ефесянам. Это также может быть отражено в стихе 12. Итак, если кто-нибудь построит на основании из золота, серебра и драгоценных камней, которые наводят на мысль о восстановлении храма из Ветхого Завета. Совершенно ясно, что Павел представляет народ Божий как перестроенный и восстановленный храм, место, где Бог теперь обитает со своим народом. Но теперь строительные блоки и камни, из которых состоит храм, больше не сделаны из гранита или чего-то еще, а состоят теперь из самих людей. Народ — это истинный храм, в котором сейчас обитает Бог. Возможно, это объясняет, почему в остальной части первого послания к Коринфянам Павел так заботится о чистоте людей, потому что они являются храмом. Итак, Павел берет концепцию и язык чистоты из Ветхого Завета и теперь применяет их более широко к самим людям, к церкви, потому что теперь это истинный храм. Последняя тема — творение и земля. Я бы предложил, чтобы этот язык или тема земли и творения, включая новое творение, помните, что мы сказали, что, по крайней мере, Исаия предвидит, что окончательное восстановление Израиля на земле произойдет в терминах нового творения, чего-то, что выходит за рамки простого возвращения Израиля. В землю обетованную. Но мы видим много языков, напоминающих землю. Итак, я думаю, что Павел снова видит, что в конечном итоге Павел видит обетование земли и творение, первоначально исполненное в благословениях спасения, которые теперь Бог обеспечивает своему народу. Мы видели в Евангелиях, что землю можно рассматривать с точки зрения вхождения в Царство. Интересно, что сам Иисус говорит о наследовании Царства Божия. Наследование – это термин, используемый в Ветхом Завете для Израиля, наследующего землю. Теперь Иисус представляет себе, что они наследуют Царство Божие. Этот язык наследования также уловлен у Павла. Так, например, приведу вам один пример, в главе 3 и стихе 29 послания к Галатам он говорит: «Если вы принадлежите Христу, то вы семя Авраамова и наследники по обетованию». Обратите внимание на этот язык наследника. И затем глава 4, стих 1. Моя точка зрения вот в чем, наследники. Пока они несовершеннолетние, они не лучше рабов. Но тогда точка зрения Павла такова: теперь они больше не рабы. Итак, поскольку они во Христе, они являются наследниками по обетованию. Интересно, что язык наследования в 3 главе послания к Галатам, 29 стихе связан с обещанием, данным Аврааму. Здесь в 3,29 вы – потомок Авраама. Что было обещано потомкам Авраама? Им обещали землю. Бог дал бы им эту землю навсегда. Они унаследуют землю. Теперь народ Божий рассматривается как наследующий обетование спасения Святого Духа в послании к Галатам. Поэтому я считаю, что наследование царства, наследование благословений спасения рассматривается как первоначальное исполнение земли, обещанной Израилю. Хотя, опять же, мы увидим, что это еще не все, что Новый Завет говорит о теме земли и творения. 5 глава послания к Галатам, 22-23, которую я не хочу читать целиком, но это 22-25-22-23, вообще-то, вплоть до 25, это плоды текста Духа. Но, скорее всего, когда Павел говорит, что это плоды Духа, опять же, мне интересно, не предназначен ли язык плодородия для обозначения плодов нового творения. Эта тема плодородия еще в Бытие 1 и 2 снова возникает у пророков, когда Божий народ восстанавливается в новом творении. Вы обнаружите, что всплывает весь этот язык плодотворности. Никаких каламбуров. Но, возможно, именно это лежит в основе мысли Павла. Когда он говорит о христианах, приносящих плод Духа, они приносят плод нового творения. Обещание земли и нового творения в восстановлении Израиля на земле теперь исполняется в Божьем народе, приносящем плоды нового творения, стремящегося к таким вещам, как любовь, радость, мир, терпение, доброта, щедрость, верность, кротость, самоотверженность, контроль и многое другое. Однако обратите внимание, сколько раз Павел конкретно ссылается на новый текст о творении. 2 Коринфянам 5, стих 17. В 5 часов 17 минут Павел говорит: «Итак, кто во Христе, тот есть новая тварь. Вот все прошло, и вот все стало новым». Эти слова взяты прямо из 65 главы Исаии. А также из пары других мест Исаии, которые предвосхищают новое творение. Итак, опять же, Павел говорит: «Кто во Христе, тот есть новое творение». Акцент делается не столько на том, что вы созданы заново, и что у вас новое сердце, и что вы новый человек по сравнению с тем, кем вы являетесь. Но мне интересно, не следует ли нам понять это не столько в личном плане, что является частью этого, сколько в более широком плане в смысле исполнения нового творения. Во Христе пришло новое творение. Будучи во Христе, мы участвуем в этом новом творении. Итак, новое творение Исаии, которое является окончательным исполнением замысла Бога в отношении земли и творения еще в Бытие 1 и 2, теперь прибыло и было открыто в личности Иисуса Христа. Язык творения, вероятно, следует понимать как лежащий в основе текста, который большинству из нас знаком из 2 главы послания к Ефесянам. Когда Павел говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». Это дар Божий, а не результат дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2, 8 и 9. Теперь посмотрим на 10. «Ибо мы, произведение Его, или то, что Он создал, созданное во Христе Иисусе, на доброе дело». Обратите внимание еще раз на язык творения. Итак, я думаю, Павел снова говорит о том, что обещание нового творения теперь исполняется в народе Божьем, который является новым творением и способен приносить плоды нового творения. И я думаю, что если мы исследуем более ясно, Павел ясно связывает новое творение с воскресением Иисуса Христа. Итак, новое творение состоялось. Обещание земли, данное Израилю во исполнение нынешнего творения, исполняется в обещаниях спасения, которые мы унаследуем, и в новом творении, которое сейчас открыто в личности Иисуса Христа. Большинство из них, практически все, что мы рассмотрели, сосредоточились на реализованном аспекте эсхатологии или реализованном аспекте истории. Но есть несколько намеков на нереализованные аспекты или еще нереализованные аспекты, завершение, завершенную эсхатологию. В заключение позвольте мне коснуться одного из них. В главе 1, стих 10 послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, глава 1 и стих 10. И я вернусь и прочитаю также стих 9. Он открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он изложил во Христе. И вот тайна, которую он открыл, это воля Божия. Как план полноты времени, чтобы суммировать или собрать все во Христе, небесное и земное. Опять же, небеса и земля отражают язык творения. Таким образом, глава 1 и стих 10 представляют собой формулировку Павлом конечной цели Бога, ибо пока еще нет, на что указывает остальная часть послания к Ефесянам, так это то, что однажды все вещи во всем космосе, на небе и на земле, обретут свое законное право. Место под Христом. Все будет примирено и восстановлено в соответствии с первоначальным замыслом Бога относительно творения в Бытие 1 и 2. Но, как показывает Павел, эта цель уже началась. В Боге, примиряющем евреев и язычников в одно новое человечество. Во Христе, вступившем в свое царствование Давида и починившем все творения. И народ Божий разделяет это правило в силу своей принадлежности Христу. И в основании Нового Завета, в восстановлении народа Божьего. Бог обитает со своим народом, и Бог утверждает новое творение. Конечный замысел Бога, который будет исполнен в реализации Его воли, чтобы все вещи были суммированы во Христе и нашли свое правильное отношение ко Христу во исполнение первой и второй глав Бытия, уже сейчас осуществляется в личности Христа и тех, кто принадлежит Христу. Через веру. В следующем разделе мы сосредоточимся на том, как эти пять тем,